Крис собиралась продержать его в ожидании, пока он действительно не сделает что-то серьезное.
Впрочем, он ведь добыл кровь.
Но ситуация начала выходить у нее из-под контроля, и это ее беспокоило. Если бы она не уступила ему в тот понедельник сама, он взял бы ее силой. Билли, конечно, был у нее не первым парнем, но оказался первым, кого ей не удавалось заставить плясать под свою дудку, когда она того пожелает. До него все они были просто неглупыми марионетками, с ясными, без прыщей лицами, с родителями, у которых хорошие связи в обществе, и с обязательным членством в клубе. Все водили «Фольксвагены» или «Джавелины» или «Доджи». Все учились либо в Массачусетском университете, либо в Бостонском колледже. Осенью все носили студенческие ветровки с названиями колледжей, а летом яркие полосатые майки, подчеркивающие мускулатуру. Они покуривали марихуану и любили рассказывать о всяких забавных ситуациях, в которые попадали под кайфом. Начинали все дружелюбно-покровительственно. Школьницы, даже очень хорошенькие, просто по определению стояли ступенькой ниже. А заканчивали, бегая за ней с высунутым языком, как распаленные кобели. Если они бегали достаточно долго и по ходу дела тратили достаточно денег, Крис обычно позволяла им переспать с ней. Но часто она просто лежала, не мешая и не помогая, и ждала, когда все кончится. А позже достигала оргазма, просматривая происшедшее в памяти, словно закольцованную пленку. С Билли Ноланом она начала встречаться вскоре после обыска, устроенного полицейскими в одной из кембриджских квартир. Четверых студентов, включая и того, с которым пришла Крис, взяли за хранение наркотиков. Крис и других девушек обвинили в посещении притона. Ее отец все уладил, но после спросил, понимает ли она, что стало бы с его имиджем и его практикой, если бы ей предъявили обвинение в употреблении наркотиков. Крис своенравно ответила, что, по ее мнению, и то, и другое уже трудно испортить. После чего отец отобрал у нее машину. Спустя неделю Билли предложил подбросить ее после школы домой, и она согласилась. В школе таких называли «напильниками», потому что лучше всего они проявляли себя в механических мастерских. Тем не менее, что-то в нем привлекло ее, и теперь, лежа рядом с Билли в дремотном оцепенении, но чувствуя, как просыпается в ней возбуждение и щекочущие нервы страх, она думала, что дело здесь, по-видимому, в его машине. Во всяком случае, так было вначале. Машина у Билли не шла ни в какое сравнение с гладенькими, безликими автомобилями ее университетских дружков, со всеми их автоматическими стеклами на окнах, телескопическими рулевыми колонками и слегка неприятным запахом пластиковых чехлов или растворителя для мойки стекол. Билли гонял на старой, черной, немного зловещего вида машине с побелевшим по краям ветровым стеклом, словно на ее единственном глазу начало образовываться бельмо. Сиденья свободно двигались туда-сюда, и при желании их вообще можно было снять. Под днищу перекатывались пустые бутылки из-под пива, ее университетские приятели предпочитали Будвайзер. Билли и его компания пили Райнголд. А ноги ей приходилось ставить по обеим сторонам огромного, заляпанного смазкой открытого металлического ящика с инструментами. Инструменты там были из самых разных наборов, и Крис подозревала, что большинство из них — краденые. В машине пахло маслом и бензином. Снизу, через тонкое днище, доносился громкий будоражащий звук выхлопа. Циферблаты, болтающиеся на проводах под приборной доской, показывали амперы, давление масла и какие-то тахи. Одному богу известно, что это такое. Задние колеса у машины были подрессорены выше передних, и капот, казалось, целит прямо в дорогу. Разумеется, он гонял на ней вовсю. Когда они ехали вместе в третий раз, одна из облысевших шин лопнула на скорости 60 миль в час, и машину с визгом повело в сторону. Крис закричала, решив вдруг, что смерть совсем рядом. В мозгу, словно фото на первой странице газеты, мелькнула картина. Ее искореженное, окровавленное тело, лежащее у основания столба, будто груда тряпья. Билли же только ругался и крутил туда-сюда баранку в мохнатом чехле. Наконец машина остановилась у левого бордюра. И, выбравшись на дрожащих ногах из кабины, едва не падая, Крис увидела, что они оставили позади петляющий черный след футов 70 длиной. Билли, бормоча что-то себе под нос, открыл багажник и достал домкрат. На голове у него хоть бы волосок сбился. Он прошел мимо нее уже с сигаретой в зубах и на ходу бросил.
«Достань-ка мне ящик с инструментами, крошка!»
Крис даже онемела. От потрясения и от негодования. Рот у нее дважды открылся и закрылся, как у выброшенной на берег рыбы. Но потом она все-таки отыскала нужные слова.
«Я... Ты с ума сошел! Ты меня чуть не угро... Ты псих ненормальный, сукин сын! И кроме того, он весь грязный!»
Билли повернулся и бросил на нее холодный, колючий взгляд.
«Или ты притащишь его, или я не повезу тебя завтра на этот хренов бокс!»
«Да я ненавижу бокс!»
Она вообще-то ни разу не была на боксерских соревнованиях, но злость и негодование требовали категоричности. Прежние приятели вечно таскали ее на рок-концерты. Их-то она точно ненавидела, потому что так или иначе они всегда оказывались рядом с каким-нибудь волосатым типом, который не мылся уже несколько недель подряд. Билли пожал плечами, вернулся к спущенному переднему колесу и принялся работать домкратом. Спустя несколько минут она принесла ему ящик с инструментами, перепачкав в смазке совершенно новую кофточку. Он что-то буркнул, но даже не обернулся. Майка у него выбилась из джинсов, и стало видно полоску кожи на спине, гладкую, загорелую, играющую мышцами. Крис долго не могла оторвать взгляд. Затем она помогла ему снять с обода шину, и ладони у нее стали такими же черные, как у Билли. Машина опасно покачивалась на домкрате, а запасная покрышка оказалась протертая до основы в двух местах. Когда они поставили колесо на место, Крис села в кабину. Кофточка и дорогая красная юбка были в жирных пятнах.
«Если ты думаешь...» —
начала она, когда Билли сел за руль, но он, не дав ей договорить, перегнулся и начал ее целовать, ползая руками по талии и груди. От него резко пахло табаком, брелкримом и потом. Крис, наконец, вырвалась и, переведя дыхание, взглянула на себя. К жирным пятнам на кофточке прибавились новые пятна грязи. 27,50 в магазине «Джордан Марш», но теперь кофточка годилась разве что для мусорного бака. Однако Крис чувствовала только острое, почти болезненное возбуждение.
«Как ты собираешься все это объяснять?» — спросил Билли и снова ее поцеловал.
Даже не видя его губ, можно было догадаться, что он улыбается.
«Трогай меня!» — прошептала она ему на ухо. «Всю, выпачкай меня всю!»
Что он и сделал. Колготки на одной ноге разошлись, словно раскрытые губы. Юбку, и без того короткую, Билли рывком задрал до пояса. Он буквально лапал ее, грубо и жадно. И от чего-то, может быть, именно от этого, или от того, как близко они разминулись со смертью, Крис почти сразу кончила. На следующий день она отправилась с Билли смотреть бокс.
«Без четверти восемь», —
сказал он и сел на постели. Затем включил лампу и начал одеваться. Его тело по-прежнему приковывало взгляд. Крис вспомнила тот понедельник, как это все случилось. У него... Стоп. Об этом можно подумать и потом. Скажем, когда будет какой-то толк, кроме бесполезного сейчас возбуждения. Она скинула ноги с кровати и натянула трусики-паутинку.